Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by. Этой осенью давний друг и участник американского часа Михаил Эпштейн, которому мы в наших нередких беседах в этой программе присвоили неофициальный титул «Мастер поэтической мысли», перебрался из Америки в Англию. После многих лет, проведенных на посту заслуженного профессора теории культуры и русской литературы одного из самых престижных университетов США Эмори, Эпштейн переехал из Атланты в старинный университетский город Дарем в северо-восточной Англии. Тут он возглавил специально для него созданный Центр гуманитарных инноваций, который будет заниматься будущим гуманитарных наук. О том, что это, собственно, значит, мы и беседуем с нашим гостем.
Дело в том, что гуманитарные науки, как академические дисциплины, университетские дисциплины, переживают кризис. Об этом сейчас очень много пишут.
И правильно делают, потому что кризис совершенно очевиден. И, на мой взгляд, гуманитарные факультеты университета превратились в такую фабрику теории, которая устаревает раньше, чем успевает их все изучить. И это сильно отразилось на студентах, которые давным-давно перестали, как здесь говорят в Америке, брать эти курсы, потому что это, в общем, особого интереса не вызывает. А ведь раньше, в наше время, гуманитарные дисциплины вызывали огромный энтузиазм. Вы помните, как все хотели учиться, скажем, у Лотмана? Я уж точно это знал. Да и вы, конечно, в Московском университете знали профессоров, к которым все рвались. Это была действительно горячая тема. Но не сейчас. Что для этого надо сделать, чтобы изменить ситуацию?
В Советском Союзе гуманитарные науки выполняли особую миссию, я бы сказал, политическую, теологическую. То есть они восстанавливали человека в человеке, Бога в человеке и помогали сопротивляться режиму. Это была дисциплина духовного сопротивления.
Особенно если учесть, что именно гуманитарные науки больше всего страдали от марксизма и вообще от всякого насилия коммунистического режима, потому что с математикой труднее было справиться, чем с литературоведением, скажем так.
Отсюда и структурализм, и семиотика, попытка каким-то образом преодолеть иго марксизма, по крайней мере, вот в гуманистике.
То есть поэтому уже структурализм считался диссидентским делом, как я помню.
Да. За последние примерно 30 лет число студентов, записывающихся на гуманитарные дисциплины в Америке, упало вдвое. И сейчас это примерно 8% от общего состава студентов. И поскольку сложилась достаточно устойчивая ассоциация гуманитарных наук с чем-то древним, обращенным в прошлое, туда идут люди с такими архивными, что ли, наклонностями, или уж очень созерцательными такими наклонностями.
Но в сущности филология ведь это изучение древних текстов. Я помню, как в моем университете говорили, что Пушкин — это уже новая литература, филология начинается с летописей.
Филология, да, но гуманитарные науки — это не только филология, это философия, это лингвистика, литературоведение, искусствознание, отчасти психология. То есть весь комплекс дисциплин, которые по традиции, в этом состоит традиционность гуманитарных наук, определяли будущее человечества. То есть новая эпоха в истории человечества и культуры провозглашалась, как правило, каким-то манифестом или каким-то философским трактатом или собранием афоризмов, как это было с эпохой классицизма или романтизма, символизма, футуризма и так
обычно
далее.
Обычно это было связано с военным поражением. Когда флорентийцы проиграли очередную войну, они решили, что надо возрождать классицизм для того, чтобы найти опыты доблести в античном наследии. Когда немцы проиграли войну Наполеону, они установили гимназии латинский язык и греческий язык, изучение этих древних языков, чтобы создать новую расу, которая способна отразить нашествие. То есть война и гуманистические науки всегда были связаны.
Да, это интересная взаимосвязь. Но важно разорвать вот эту вот порочную ассоциативную цепочку гуманитарной науки и прошлое. То есть интерпретация и реинтерпретация текстов прошлого. Чем занимается философия в нынешнем своем аналитическом изводе, преобладающем в Америке и в Англии? То есть изучение текстов прошлого, расщепление тончайших словесных волосков. Между тем, философия — это же грандиозное поприще по изучению мира как целого. Собственно, что составляет предмет философии? У нее как бы нет своего позитивного предмета, в отличие от других наук, там физики, химии, искусствознания. Ее предмет — это мироздание как целое и его законы.
Именно поэтому это довольно странно называть наукой. Я всегда меня смущало, когда гуманитарные знания называют наукой, потому что наука имеет дело с повторяющимися предметами. Но как раз гуманитарное знание имеет дело с неповторяющимися предметами. Не может быть два мироздания, да? И даже двух Пушкиных не бывает.
Так вот, говоря о философии, поскольку мир всегда существовал в единственном числе, то философия оставалась заниматься спекуляциями. хорошем смысле, умозрениями о мире. То ли мир состоит из воды, то ли из огня мерами возгорающегося и угасающего, то ли он материален, то ли он идеален. А сейчас появилась возможность создания альтернативных миров, да, виртуальных миров, параллельных миров.
Философия... Собственно говоря, такая возможность всегда была. Ведь всегда существовали фантасты или те же философы, которые представляли себе какие-то альтернативные реальности.
Да, но сейчас эти миры стали возникать во все возрастающей чувственной достоверности, да, уже вполне определившейся для зрения, слуха, во вполне обозримом будущем уже и для осязания, и вкуса.
И... То есть вы говорите о технически виртуальной реальности, которая конкурирует с той сырой реальностью, которую мы знаем.
Да. И здесь открывается новое поприще для философов, потому что в начале каждого мира или мирка, мирочка лежит некие онтологические бытийные параметры. Причинность, пространство и время, соотношение случая и необходимости, возможности и необходимости. И таким образом философское участие в создании мира, любого, даже какой-нибудь компьютерной игры, оно предполагается само собой. Другое дело, что профессиональная философия еще отключена от этого миротворения, и поэтому эти миры такие убогие, такие примитивные. Между тем, мы вполне могли бы строить лейбницевские миры, согласно монадологии, или гегелевские миры, марксовы миры, фалесовские, гераклитовские миры. Ну, не дай бог, уже построили один.
Я уж сразу подумал, что как Маркс. Дело не в том, чтобы изучать мир, а дело в том, чтобы его переделать.
Вот не совсем так. Не переделывать мир, а создавать иные миры. Множить мирность как бы мироздания. В этом призвание философии как деятельной науки, по-новому деятельной науки, которая обнаруживается вот буквально последние несколько лет. Поэтому вполне мыслимо сотрудничество философских отделений университетов и отделений компьютерных технологий. Кстати, компьютерные технологии уже стали сотрудничать с историками, когда они сооружают игры по историческим мотивам, скажем, там, шекспировские какие-то миры или миры Первой мировой войны. Участие историков предполагается. Но при создании каждого мира требуется участие философа, потому что мир — это дело философа. Наука сейчас впервые переходящая из спекулятивной стадии в стадию практическую, активную. Вот это один из аспектов обновления гуманитарных наук.
Вы знаете, лет 15 или уже 20 назад, когда впервые появилась эта проблематика и впервые компьютерные науки стали чем-то фантастическим и в то же время реальным, я очень увлекался горячо этой темой и помню, что первые вот такие, я не знаю, как назвать, программисты или мыслители компьютерного дела говорили, что у них настольная книга — это Ницше. Они именно так себе представляли свою задачу, то есть философское осмысление компьютерных возможностей.
Вот это интересно, потому что Ницше как раз пример такого философа, которую близко не подпустили бы к современным отделениям философии в англо-американских университетах. Представляете, объявлен конкурс, допустим, на какую-нибудь малюсенькую должность инструктора, и приходит человек и приносит с собой, так говорил Заратустра.
Но его и в Базеле-то не очень-то терпели, так что Ницше не пускали никуда никогда.
Там нет никакого ссылочного аппарата, там нет ничего, что делало бы это наукой. Это создание некоторых новых фантастических миров.
Именно так вы представляете себе деятельность центра?
Нет, деятельность центра, она включает в себя, естественно, не только философию, а, во-первых, проективные подходы внутри существующих гуманитарных дисциплин.
Разверните, пожалуйста.
Ну, вот я сказал о проективной философии. Если помните, у Борхеса есть такой замечательный рассказ «Тлён Угбар», где рассказывается об альтернативной вселенной, и там в качестве объяснения законов этого мира есть ссылки на Юма, Спинозу, Беркли, потому что там в основе всего лежит берклинианское «есть, поскольку воспринимаю».
Субъективный идеализм, как у нас это называется.
Солипсическая вселенная, да? Вот так можно мыслить зрелые, понимаете, не примитивные виртуальные миры, каковыми они сейчас являются, и каковым было, например, кино в самом своем начале, какая-нибудь там сценка подходящего паровоза, и это было кино. Виртуальные миры тоже готовится перейти в какую-то новую фазу зрелости своей.
Да. Я очень хорошо понимаю вашу параллель, скажем, был аттракцион, базарный аттракцион, превратился через 50 лет всего во времена Бергмана в Институт теологического познания.
Совершенно верно.
А теперь опять стал аттракционом уже в 3D.
Ну и потом уже в новых измерениях начнет перерастать в теологию, философию своего рода. Так что это один из примеров того, как даже самая абстрактная, самая непрактическая из наук, метафизика, может обрести второе призвание.
Став практической наукой.
Став практической наукой именно не вопреки, а благодаря технологическому развитию человечества. Понимаете, ведь гуманитарии больше всего боятся техники и считают, что техника и коммерция, они убийцы гуманитарных наук. Об этом еще в свое время писали, такое вот отчуждение интеллектуалов от современности. И это могло быть объяснимо в те времена, когда сама современность была такой индустриально-капиталистической, когда идеи существовали сами по себе, а вот мир, так сказать, чистогана сам по себе.
То есть какая-нибудь фабричная реальность 19 века, да?
Да.
Когда все прерафаэлиты тосковали по прошлому, все мы до сих пор наслаждаемся этими рыцарскими фантазиями.
Да, но сейчас мир другой, и сейчас информационный капитал составляет основу богатства общества. То есть идеи становятся непосредственной производительной силой. И поэтому интеллектуалам отчуждаться от мира, который на самом деле интеллектуализируется, эфиризируется, как Тонби говорил, эфиризация истории, то есть ее утончение, ее вступление во все более такую вот неощутимо интеллектуальную стадию. Это работает на интеллектуалов. Почему же интеллектуалы отчуждаются от своего собственного как бы века?
Я могу понять, что мир дает интеллектуалу, он действительно дает очень много, потому что я слышал, что фантасты современные, вместо того, чтобы выдумывать технику, они ездят на всякие компьютерные сборища и утаскивают идеи оттуда, а не наоборот, как это было во времена Жюля Верна. Но что интеллектуал может дать миру? Вот что ваш центр может дать миру?
Ведь каждая дисциплина, она создает свой собственный мир, которого нет в природе.
Ну, тоже геометрия, да?
Да, геометрии нет в природе. И то, что мы делим мир, скажем, там на метры, сантиметры, это ведь не свойство реальности мира, а те условности, которые мы ему задаем. То есть самые даже фактические из наших знаний, они построены на условных допущениях, на мышлении. И одна из проблем, которые ставятся вот нашим центром и относится вообще к призванию университетскому как таковому, каково соотношение между знанием и мышлением. Обычно считается, что мышление – это способ приобретения и хранения знания. Но знание – это, в сущности, мертвое мышление. Это совокупность понятий, которые соответствуют неким фактам, реальностям внешнего мира. А мышление — это способность так оперировать этими понятиями, чтобы создавать образы мира еще не существующего, но того, который может быть.
То есть это потенциальная реальность.
И, собственно, вся цивилизация — это продукт не знания, а мышления. Понимаете, ведь всего этого как бы не было, всего этого нет в природе. Вот все, что нас окружает, там самолеты, автомобили, ракеты, очки, приборы, это все концептуально хранилось в клетках нашего головного мозга, прежде чем стать наружной реальностью.
Вы сказали, что ваш центр должен придумывать научные дисциплины. Приведите примеры, чтобы мы поняли, что стоит за этим, в общем, таким громким заявлением.
Среди тех дисциплин, которые предлагаются, чтобы это не выглядело такой уж фантазией, должен сказать, что Бэкон, который считается основоположником эмпирической науки, науки нового времени, он создал трактат по классификации наук, где многие клеточки пустовали, как в Менделеевской периодической таблице, то есть тех наук, которые еще не существовали, но могли бы существовать. В том числе там была такая клеточка, которая впоследствии стала геополитикой или историей искусств и тому подобное.
Так сейчас... это у вас новый Бэкон, да?
Как бы новая Атлантида, да. Ну вот, например, для меня приобретает все большее значение такая наука, которую я называю жутко звучащим хорология. От слова «хоррор». Ужас. Хоррор, в отличие от террора, это не тот ужас, который мы причиняем, а который мы испытываем. И сама возможность террора, она становится актуальностью хоррора. То есть после, условно говоря, 11 сентября вот этот хорроризм становится господствующим состоянием цивилизации. Причем чем более продвинута цивилизация, тем больше она представляет угрозу самой себе. Хорология изучает саморазрушительные механизмы цивилизации. То есть она включает в себя все гуманитарные дисциплины, но только под знаком как бы минус. Вот как архитектура, что в архитектуре, в зодчестве, может работать на разрушение зданий? Что...
Я знаю, Фрэнк Гери, который сказал, что он строит здания так, как будто бы они уже разрушены, как будто граната уже взорвалась.
Ведь в сущности каждый элемент цивилизации может быть обращен против нее. Если в 60-е годы прошлого века вдруг возникла мода на экологию, то есть вдруг забота об окружающей среде, которую разрушает наша с вами родная цивилизация, то теперь, мне кажется, вектор перемещается именно в хорологию, то есть угроза цивилизации самой себе. Ну, колонии там компьютерных вирусов, да, которые мы это ощущаем каждый день. Приходят от друзей такие сигналы: не открывай это письмо, иначе все твое нутро компьютерное будет съедено и потеряно.
Вот. Михаил Ильич, а скажите мне такую вещь. Каждый научный центр в любом университете заботится о том, чтобы принести практическую пользу, которую можно финансово измерить. Возможно ли какое-нибудь практическое применение ваших идей?
Конечно. Если говорить, скажем, о проективной метафизике, ну, понятно, что речь идет о том, чтобы сделать виртуальные миры более разнообразными, более насыщенными концептуально, привлекающими больше людей.
То есть это развлекательная история?
Нет, это совсем не развлекательная история. Это речь идет о способе существования, это экзистенциальные вопросы, в каком мире альтернативном нашему мы хотим жить, можем жить, каковы там законы судьбы, сколько ошибок отделяет нас от смерти, соотношение свободы и необходимости — это все экзистенциальные вопросы. И теперь они получают возможность какого-то практического и, опять-таки, плюралистического разрешения, потому что можно создать такой мир, Гераклитов мир, Фалесов мир. Об этом пишут, собственно, технологи и коммерсанты от компьютерных наук, о том, что огромная заинтересованность публики в виртуальных мирах как раз связана с тем, что они становятся все более яркими, самоценными, интенсивными по способу переживания. И в конечном счете наш мир окажется только такой вот, как бы, то, что называется реальностью, такой вот начальной гаванью, откуда будут выплывать корабли вот во всех вертонавтикой.
Звучит это очень грандиозно, немножко пугающе. А какие у вас специалисты будут в вашем центре, когда они связаны технари с гуманитариями, физики и лирики?
Предполагается, что вообще разные специальности будут сотрудничать в этом центре, то есть и философы, и теологи, и компьютерщики, и физики, в меру своего интереса и любопытства. Я полагаю, что во всех университетах должны возникнуть такие программы, ну что ли, творческого мышления. Вот есть программы Creative Writing, творческой словесности, которые тоже сравнительно недавно стали возникать, 50 примерно лет назад. В университетах. Раньше считалось, что университеты занимаются только науками, то есть изучением чего-то существующего, а не добавлением, не технологиями. Поэтому даже во многих университетах не было в свое время инженерных отделений, потому что инженерия — это как бы уже творческая, технологическая область. Но этот барьер был сломан, и вот стали обучать искусству романа, искусству поэзии в университетах. Но нет отделения творческого мышления. То есть вот люди, подобные там Ницше или Маринетти, или Бретону, или Вальтеру Беньямину, они не могли бы найти себе место в современном университете, и тем самым университеты объединяют себя.
Но в вашем центре им бы нашлось место.
Именно в таком центре и в таких центрах, если бы они стали внедряться во всех университетах, трудно на каком-то из существующих отделений, например, философии, внести вот это вот проективное начало. Слишком силен консервативный слой. А в виде такого всеуниверситетского и междисциплинарного отделения, которое бы рассеивало бы вот эти импульсы по другим уже состоявшимся дисциплинам, это возможно.
Но ваш центр первый такого рода. У вас есть какие-нибудь прецеденты?
Нет, я, во всяком случае, не знаю. Есть центры гуманитарных исследований, скажем, при Эмори тоже есть такой центр. Но там вполне традиционно, просто люди на год или на полгода освобождаются от преподавания с тем, чтобы работать над своими вполне традиционными проектами. А чтобы это был центр именно обновления гуманитарных наук, насколько я знаю, такая парадигмальная смена возникает впервые.
Ну что ж, желаю вам успеха и надеюсь, что через некоторое время вы приедете к нам и расскажете, как у вас идет обновление гуманитарных наук.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.